Андрей Жуйков. Единожды. Глава первая. Он. Он. Он был. Прекрасное начало чего-то очередного бесконечного. Он даже брезгливо хмыкнул от собственной пафосности. Можно радоваться. Если нет конца, то есть хотя бы начало. Впрочем, даже в этой, казалось бы, незыблемой истине следовало усомниться. В том смысле, а было ли начало? В этом нет никакой уверенности. Да, но то, что рассказ следовало начать с «он» и «был», сомнений не вызывало. Пусть и нет никаких критериев о существовании этого начала. Можно, в конце концов, остановиться на таком ненадежном предмете, как память. А в ней нет никаких данных о моменте до начала осознания. Опустим в сторону всякие нелепые холотропные эксперименты и прочий трансперсональный вуайеризм. Будучи весьма занятными и любопытными теориями, они так и остались по большей части не всегда скучным развлечением метущихся душ.
Холотропный. Метод трансперсональной психологии Станислава Грофа. Трансперсональный, выходящий за границы персонального и личного.
Что ж, пусть начало будет «он» и «он был». Рассказчик. Игра ума в этом многократно опостылевшем мире. Короткая отдушина вечного скитания. Хотя, может, и не вечного. Появился же не вечный объект. Если это не очередная ошибка обезумевших ученых. Надо будет как-нибудь лично познакомиться с объектом. А то все время проводит в диспутах с другими и изучением полученной информации. Он почти добрался до отворота налево. Там, где мощенная древними камнями тропинка круто поворачивает. И, извиваясь вдоль таких же древних каменных стен, сложенных из плетника, резко уходит наверх. Недалекий путь к вершине заканчивается стилизованным храмом-ступой, в котором последнее время размещается собрание ученых, буддистак. Очень может быть, что совсем ненадолго. Уже всем это место опостылило. Ступа вызывала раздражение, а аккуратно красиво мощенная лестница с прибивавшейся в расщелинах травкой скорее ненависть. И когда все это окончательно ничего, кроме отвращения, вызывать не будет, весь буддистак плавно передислоцируется еще куда-нибудь. А пока его ждут тщательно изученные вдоль и поперек ступени, сложенные ими же самими лестницы. Тщательно изученные — это не оборот речи, это прямая констатация факта. Естественно, никакого смысла в тщательном изучении ступеней не было. Просто ученому нужно что-то изучать. Почему бы и не ступени? Чем они хуже чего-либо другого и в чем смысла нисколько не больше? И то, и другое не имеет смысла. Точнее, и там он есть. Великолепно. Смысл изучить ступеньку, чтобы понять, как ее сложили, как влили в общий ансамбль однотипных элементов, разбивался на сами по себе бессмысленные действия. Помахать кисточкой, рассмотреть лупой, отколоть кусочек для более тщательного анализа и так далее. Ни взмах кисточки, ни манипуляции с увеличительным стеклом не приводят немедленно к конечному результату. Только комплекс действий ведет к конечному смыслу. А значит, сами действия в отрыве от общего целеполагания лишены смысла. Они бессмысленны. Получается, что смысл состоит из множества бессмысленностей. Он, как это частенько здесь случается, впал в мгновенную задумчивость. И какой же смысл изучения ступенек? Никакого. Он прекрасно и без изучения знает, кто и как их складывал. Он сам был участником долгого, неспешного процесса создания всего комплекса строений, где сейчас располагался буддистак. Получается, что смысл изучения ступеней заканчивается такой же нелепой бессмыслицей. Горько вздохнув, пришлось констатировать очевидное. смысл из бессмысленности состоит. Ей уже и заканчивается. Глаза, независимо от текущих размышлений, по многолетней привычке шарили ступени, стену из плетника, ища какие-нибудь изменения. Камни под ногами уже основательно истоптаны, исшарканы. Вот тут стал заметен маленький вплавленный камушек. Еще вчера его не было видно. Мелькнула мысль, а почему вплавленный, а не влитый? Если бы не интереснейший объект для изучения, который не так давно неожиданно появился в мире, мозг непременно бы зацепился за это вплавленное и принялся бы с истовой силой выводить новые нелепые софизмы. Туча, шедшая с запада, накрыла ненавистную ему лестницу. Судя по всему, уже скоро разразится гроза. С правого бока во все стороны доносился привычный протяжный гул воя. На этот истошный и раздирающий вопль множества голосов давно уже никто не обращал внимания. Иногда эта типичная какофония даже превращалась в какую-то забавную мелодичную гармонию. Вот каденцией вступает истошный визг отчаяния. И тут же рефреном ему вторит мощный бретональный фальцет, отфонированный грохочущим страдальческим басом. А неплохо они сегодня спелись, если вообще слово «спелись» уместно по отношению к данному случаю. Он еще постоял мгновение и быстро свернул в сторону по направлению к Буддистагу. Гул воя воскресил в памяти древние события. Он тогда был практически никем. Начинающий революционер. Мыслитель, знающий слишком много, чтобы хоть что-то понимать. Когда-то тогда его звали как-то по-другому. Как? Вряд ли кто-то сможет вспомнить, включая его самого. Предательская память все фрагментировала и смешала в такой калейдоскоп, что даже любая мифология выглядит более правдоподобно, чем эта дремучая смесь воспоминаний. И он вступился за тех, которые сейчас по большей части воют в поле. Стайка юрких дронов, выпущенных NAR-S80UD, суетливо прошаривала складки местности в поисках зазевавшейся добычи. Сама же ракета горделиво развернулась и ушла в обратную сторону. Он проследил на мониторе за едва заметным удаляющимся следом ракетных двигателей, изображение которых передал выносной дрон-разведчик. Зачем тратить оборудование? Это не оптимально. Огромный неуправляемый носитель дронов NAR-S80UD выпустил содержимое и улетел. Там где-то он плюхнется на землю, его подберут, начинят, заправят, и он снова будет готов к эксплуатации. Как расшифровывается его название? Креативщики. Неуправляемая автоматическая ракета с 8-10 управляемыми ударными дронами. Креативно. Впрочем, намного важнее, что четко отражается суть. Ушел за пополнением. Рядом оказался Йозеф. Йозеф, невысокий, худощавый, с аккуратно зализанными назад темными волосами, примкнул к движению чуть ли не с начала его возникновения. По крайней мере, с начала его новейшего существования. Если говорить откровенно, то это было не первое движение противления. Противление злу насилием, как любил ерничать Йозеф. И далеко не второе. На его только памяти раза три движение исчезало и через какое-то время возникало вновь. Очень может быть, что оно и не могло не возникать. Такова диалектика исторического развития. Исчезновение — это мягкая форма выражения. Точнее, его истребляли практически поголовно. Но Йозефу об этом знать было не обязательно. Итак, чересчур рьяный активист. История вообще склонна к постоянным повторам, вопреки распространенной когда-то сентенции о трехразовом повторении. Трагедии, комедии и фарса. Да вся история — это сплошные повторы, флешбеки и дежавю. Ага, на новом витке спирали. Какой спирали? Каком витке? Одно прямолинейное движение монотонно повторяющихся итераций. Йозеф был очень хорошим пропагандистом. Но он пугал его своими этими самыми прямыми, простыми, повторяющимися итерациями. «Мы убьем их всех! Мы их всех убьем!» Невесть откуда, внезапно налетающими на него, как коричневая чумка. «Давай, пускаем навстречу наши дроны!» Йозеф рвался в бой. «Йозеф, это не матерь всех битв. Тут нет места фанатизму. К тому же ты не военный эксперт». «А чего ждать? Их всего 80. Наши дрон ПВО быстро расправятся с этим небольшим роем». «Не расправится. Мы просто истратим наши ресурсы и останемся без прикрытия». «Это как?» «На борту у этих малюток несколько десятков миниатюрных воздухоботов. Они малого радиуса действия, малой мощности. Но на несколько сотен метров их активности хватает. Мощности вполне достаточно, чтобы вывести из строя небольшие дроны. А с десяток таких крошек и вполне приличную технику могут повредить. Так что вместо роя дронов при противодействии мы получим дроновое облако. А это, я вам скажу, посильнее, чем полет Валькирии Вагнера, мой друг Йозеф. Опять штучки вашей школы». «Нашей, Йозеф». Сказано с двояким смыслом. Непонятно, дошел ли до Йозефа двойной смысл. В любом случае, вида он не подал. Дело в том, что разработки-то могут быть хоть чьи, но на войне они быстро перенимаются, и иной раз уже довольно трудно определить, чьи они были изначально, а кто просто быстрее их начал тиражировать. А затем они вообще становятся общими, что у одной стороны, что у другой. «И что же делать?» Йозеф запнулся и язвительно добавил. «Извини, я забыл. Конечно же, ждать». «Ты прав, ракетный носитель улетел. Его применяют для увеличения радиуса действия, чтобы не тратить впустую энергию дронов. На основании этого можно предположить, что база достаточно далеко. Автоматы полетают, пока не закончится энергия, и улетят сами, не причинив никакого вреда. Перезарядка тоже недостаточно быстрая процедура». «Сами! Сами! У тебя все сами! Как там у тебя? Сад растет сам?» «Сад растет сам. Не надо мешать ему расти». Порой слишком маленьким казался ему этот хороший пропагандист. Речами Йозефа заслушивались. Он мог повести за собой толпу. Толпу, именно толпу. Толпу таких же маленьких людей. Маленьких не в некотором уничижительном смысле, нет. Из толпы могли и выделялись и ученые, и мыслители, и борцы, и выдающиеся воины. Но в каком-то ментальном плане, моральном аспекте, нравственных категориях не вырастали, не достигали какого-то значимого уровня. Он пытался сформулировать эти неясные мысли. Его пугала зашкаливающая целесообразность формирующейся толпы, которую ему приходилось направлять, сдерживать. Все чаще сдерживать. И все чаще они прислушивались больше к Йозефу, чем к нему. Оно и понятно. Тот им ближе, понятней. Он из их среды. К тому же толпа жаждала действий, свершений. Он же непременно склонялся к выжиданию. Его одновременно пугала и напрягала эта формирующаяся общность. В ней начинали проступать признаки фашизации, приведенные когда-то Умберто Эко.
14 признаков фашизма по Умберто Эко, вечный фашизм.
В то же время тут не было характерных наклонностей, чтобы движение противления превратилось в фашистствующую стаю. В общем-то, они только противодействовали взорвавшейся власти. Впрочем, вполне возможно достаточно того, чтобы сборище было сборищем этих маленьких людей. Маленьких. Это же ключ. Ключ к пониманию формирования фашизма. Маленький человек — это не менталитет, нравственность или моральные нормативы. Это обрезание целей у человека. Это недалекие цели, приземленное, бытовое, мещанское целеполагание, возведенное в абсолютную, авторитарную, индивидуальную ценность. а сваленные в единую кучу маленькие элементы начинают поддерживать ограничения в целях друг в друге, не давая отдельным индивидам вырваться из этой порочной кучи. И лидеры, образующиеся из общности, по сути, ничем от остальных маленьких людей не отличаются. Выходит, и цели у таких общностей не могут распространяться на отдаленные перспективы. Это машины для решения сиюминутных задач и не более. Черт, чуть ли не вслух вырвалось у него. Мы можем стать такими же, как те, с кем боремся. Углубившись в прошлое, он не заметил, как добрался до ступы и зашел внутрь храма. Кардинально тут ничего не изменилось со вчерашнего посещения, как обычно. Все то же самое. Все там же, где и вчера, где и неделю назад и раньше. И также привычно интеллект отметил сдвинутое на полметра вправо кресло, согнутый уголок листа бумаги на столе. Вчера при уходе тот оставался расправленным. И еще порядка 20 косметических отличий от вчерашней картинки. Эти сравнения, как в детской головоломке «найди разницу», не имели какой-либо практической ценности, даже с целью тренировки внимательности. Это тоскливое развлечение скучающего интеллекта и только. Он был не первый. В храм уже пришла часть ученых. Они собрались вокруг зализанного Йозефа и что-то обсуждали. Столько времени прошло, а Йозеф преимущественно не утрачивает привычку вылизывать свои темные волосы. Нет, конечно, были времена, когда тот носился и с распущенными патлами. Он улыбнулся, вспомнив, как Йозеф однажды куролесил с неприличными буклями, да еще и некачественно пятнисто осветленными. При его появлении ученые прекратили обсуждение и вопросительно в ожидании повернулись в его сторону. «Йозеф, получена какая-то новая информация по объекту?» Обратился он к старому приятелю, продолжая улыбаться. Сегодня Йозеф надел на себя довольно уже потрёпанный коричневый костюм. Его вид напомнил прошлое, и рука инстинктивно потянулась и потерла правый бок. Жест не остался незамеченным Йозефом.
«Что, все еще вспоминаешь? Еще скажи, фантомные боли замучили?»
«Забудешь такое, когда тебя убивают. Насмерть. Намертво. А как? Из ручного пулемета шмальнул по мне и умудрился не промахнуться ни одной пулей. Все точно в цель всадил.
Сделай милость, убей меня в отместку, так, чтобы окончательно».
«Очень смешно. Где Альбертова?»
«Как всегда, водилась с сыном. Сейчас придет».